Новости дилетанта.
Каждый второй россиянин считает Ленина положительным историческим персонажем. Более половины россиян считают, что Владимир Ленин сыграл в истории страны положительную роль. Таковы данные опроса, проведенного Левада-центром. Согласно исследованию, 13% населения целиком положительно оценивают деятельность Ленина, 38% скорее положительно, 21% считает его роль скорее отрицательной, а резко негативно к нему относится 5%. Затруднился ответить на вопрос исследователей каждый четвертый респондент. При этом сообщается, что статистическая погрешность данных опроса не превышает 3,4%. В римских акведуках было опасное количество свинца. К такому выводу пришли американские ученые. В результате исследования римских акведуков они выяснили, что содержание свинца в них было просто колоссальным. Оно в 100 раз превышало содержание свинца в сточных водах и в Тибре. А в питьевой воде уровень свинца в 2 раза превышал безопасную для человека дозу. При этом исследователи убеждены, что на повседневную жизнь древних римлян это особого влияния не оказывало. Напомним, что в Рим вода поступала благодаря 11 акведукам общей длиной около 350 километров. На их строительство ушло 500 лет. В Британии отмечается 450-летие со дня рождения Уильяма Шекспира. Он до сих пор остается величайшим английским драматургом и поэтом. Настоящая дата рождения Шекспира неизвестна. В истории осталась только дата крещения 26 апреля. Традиционно этот день отмечается одновременно с датой смерти национального английского поэта 23 апреля, который совпадает с праздником Святого Георгия, небесного покровителя Англии. В честь этого события многие театры мира начинают шекспировские недели, спектакли по его пьесам. Лондонский «Глобус» впервые представит новую постановку «Гамлета». Отметим, что сам театр был воссоздан в его историческом облике. Этот спектакль «Глобус» покажет в мировом турне, которое продлится 2 года. Во Львове найден боевой топор 16 века. Артефакт находится в старинном водосборнике. Сохранилась только железная часть топора. Она находится в хорошем состоянии. По внешнему виду это оружие можно классифицировать как бердыш или секиру. Отметим, подобного рода оружие находится в Львовском музее оружия «Арсенал». Опубликован отрывок из недописанной рукописи Маркеса. Часть произведения знаменитого колумбийского писателя увидела свет в испанской газете «Вангуардия». Она повествует о замужней 52-летней женщине по имени Анна Магдалена Бах. Героиня приезжает навестить могилу своей матери на тропический остров, а в результате оказывается в номере с мужчиной, с которым проводит ночь. Рукопись «Энагоста нос вэмос» хранилась у писателя в столе, но он не успел решить, как закончить произведение. Вопрос полной публикации недописанной рукописи будет решаться родственниками Маркеса. Однако литературные критики уже назвали Анну Магдалену еще одной потрясающей женщиной в коллекции экстраординарных героинь, населяющих страницы произведений Гарсия Маркеса. Габриэль Гарсия Маркес скончался от легочной инфекции 17 апреля. Во Флоренции найден вход в античный театр. Открытие сделано во время археологических раскопок под Палаццо Веккио. Каменный тротуар коридора был расписан, по нему могли прогуливаться до 15 тысяч зрителей. Античный театр во Флоренции мог вместить в начале своего существования 7 тысяч зрителей, а в период своего расцвета в первые века нашей эры до 15 тысяч человек. В США 9-летний мальчик нашел в ручье зуб мастодонта. Он наткнулся на него босой ногой. Филипп Стоу из американского города Виндзор, штат Мичиган, принес находку домой и показал маме. Вместе они решили отправить фотографию на экспертизу в университет штата Мичиган. Ученые установили, что необычный коричневый предмет с 6 горбинками длиной чуть более 20 сантиметров – не что иное, как зуб мастодонта. Мастодонты – близкие родственники мамонтов, появились в Африке примерно 35 миллионов лет назад. Позднее они распространились по территории Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Эти животные вымерли около 10 тысяч лет назад.
Вот она.
Реклама.
Завтра в 16:55 слушайте на Эхе программу «Экономика». Новости экономики и бизнеса. Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, завтра в 16:55.
18+. Только 25 апреля. Ресторан-клуб «Радио Сити» при поддержке продюсерского центра «Кудрявцев Друг» представляет уникальный концерт участников второго сезона программы «Голос» в одном большом концерте. Валерия Сельцова, Артур Кириллов, Яна Рабинович, Алексей Минченко. Подробности по телефону 8-495-363-42-23 и на сайте radiocitybar.ru. Приходите, послушайте.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Всем добрый вечер. Программа «Дилетанты», совместная, конечно, журнала «Дилетант», радиостанция «Эхо Москвы», телеканала «Дождь», Карина Орлова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Бунтман, ведущий. И у нас в гостях Владимир Рыжков. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о крестьянстве, потому что у нас основная тема Вандея и Шуаны, вот такое мощнейшее крестьянское контрреволюционное выступление во Франции, которое длилось тремя волнами с 93 по 99 год, уже при первом консуле Наполеоне все это дело обошлось. Мощнейшее выступление. Вандеями, правильно, неправильно, называют очень часто и в России, например, такое явление, как Тамбовское восстание. В Мексике после революции невероятно мощное движение крестеров, которое даже эмблему от них и лозунг взяла от французских шуанов, бретонских крестьян. Но сейчас мы вводную часть послушаем, ее, как всегда, нам оформил Кирилл Михайлов.
Вандея, название департамента на западе Франции, стало именем нарицательным, обозначающим кровопролитное вооруженное сопротивление революции. Конец 18 века, Великая Французская революция. Крестьяне, недовольные жесткой церковной реформой и массовой мобилизацией, стали основной силой вандейского мятежа. Масштаб боевых действий был таков, что позднее отдельные ученые стали говорить о франко-французском геноциде. Например, так называемые «адские колонны» генерала Тюрро уничтожали не только людей с оружием, но и женщин и детей. Счет убитых в Вандее перевалил за 200 тысяч человек. Начиналось новое время. Утопические социальные проекты ввергали в катастрофу сословия и народы. В школьном учебнике истории за 9 класс, одобренном Министерством образования и науки, крестьянским восстанием 20-21 года уделено чуть меньше страницы. Россия вошла в революцию как аграрная страна. По данным переписи 1897 года, 77% подданных Российской империи составляли крестьяне. Для сравнения, дворяне и чиновники меньше 3% в совокупности. Триумфальное шествие советской власти после Октябрьского переворота во многом было обеспечено крестьянством, которое приняло революцию вместе с декретом о земле. А потом появилось слово «продразверстка». И крестьянин стал кулаком и врагом, который, руководствуясь буржуазным собственническим инстинктом, прячет зерно и никак не вписывается в военный коммунизм. Рабоче-крестьянская Красная Армия, брошенная на подавление крестьянских восстаний, действовала методами, которые мало чем отличались от методов фашистских айнзацгрупп на оккупированных территориях СССР уже во время Второй мировой войны. В Тамбовской губернии, например, армейские части под командованием Тухачевского не только вырезали деревни и массово расстреливали заложников, но и применяли против своего же народа химическое оружие. Вот одна деталь, которая помогает понять атмосферу малой гражданской войны, так принято называть восстание 20-21 года против крестьянства. 27 июня 1921 года на заседании полномочной комиссии в ЦИК был отмечен, цитирую, «большой наплыв в концентрационно-полевые лагеря малолетних, начиная от грудных детей. Было предложено детей-заложников до 15 лет содержать отдельно от взрослых, и чтобы с детьми до 3 лет имели право находиться их матери. Крестьяне и новая власть не забыли друг другу пролитой крови. Но русский мужик на большевиков больше уже не поднимался. Не было ни политической идеи, ни предводителей. А у советской власти была политическая воля раз и навсегда разобраться с крестьянством, которое мешало строить новое общество. Решение о коллективизации было принято на 15-м съезде ВКПБ в 1927 году».
Кирилл Михайлов, ну что, Карина, вот мы же здесь подставили еще такой подзаголовок «Крестьянство. Тормоз прогресса», но со всеми кавычками надо. Действительно ли?
Тут нас уже за этот заголовок обвинили, что мы так считаем. Хотя это,
ну, конечно,
хотя
да.
Это всего лишь поставка.
Да, кавычки
вопроса.
Надо подставить. Да. Мы будем, помнишь, как Вики Фрейберга, там не поставлены кавычки.
Да.
Помнишь, когда был про лагеря?
Совершенно.
Вот мы тоже не поставили кавычки, но думаю, что дело не в пинании, а дело в том, что вот крестьянство, вот с какого времени можно считать крестьянство, всегда как-то странно на крестьянство любая революция смотрела. Крестьяне, с одной стороны, поддерживают, не поддерживают, ну, будь то английская, французская, русская революция, мексиканская революция, какая угодно. Поддерживают, не поддерживают, их много, но они какие-то бедные, реакционные, забитые, и любят существующую власть и никак ничего нового не терпят. Правильно я описал все штампы?
Нет.
Нет, а что?
Мне кажется, они очень податливые, достаточно, довольно наивные. Нет, разве? У меня всегда было ощущение, я не знаю, может, я совершенно не права, но мне кажется, что о крестьянах думали всегда в последнюю очередь, а скорее даже не думали. И вот только большевики что-то им там пообещали, и как-то вот на них...
Ну, не совсем, наверное. Ну, вот, Володь, вот крестьянство как...
Ну, я вот проецирую, например, тему крестьянства через историю своей семьи. Да. Да, не удивляйтесь. Я несколько лет назад... решил найти документы по своей прабабке и прадеду на Алтае, в Сибири. А дело в том, что в 17-м году между революциями, между февральской и октябрьской революцией, прошла перепись крестьянства российского. Это удивительная история, потому что идет
во время войны,
17-й год, да, идет война, не очень, мягко говоря, успешная для нас. Вот, уже отреклись Романовы. В Петербурге, в Петрограде тогда это называлось, слабеющее временное правительство. А еще при царе была запланирована сельхозперепись. И никто ее не стал отменять. И по всей стране переписали все крестьянские семьи.
Ходили переписчики
по деревне. Значит, мой прадед, моя прабабка в 17-м году жили в Степном Алтае, в селе Баево. Они были киржаки, староверы сибирские. К ним пришел переписчик, может быть, переписчица гимназистская, я не знаю, эта история умалчивает. Я видел этот лист, оригинал, такой большой лист формата А3, уже сильно пожелтевший, тонкая бумага, но сохранилась в Алтайском краевом архиве. Раньше это был Барнаульский уезд Томской губернии. Вот. И переписали всю семью, хозяина семьи. Хозяек, моего прадеда, мою прабабку. И я увидел там бабушку свою родную, Федору Филипповну. Там было написано: дочь Федора 3 года. А дочь Федора 4 года, потому что она была 13-го года рождения.
Ну, понятно.
Козы, корова, 2 лошади, плуг, саха, маслобойка. Все было переписано. И количество десятин земли. Почему я говорю об этом через призму темы тормоз прогресса или наоборот, не тормоз прогресса, но вообще вся русская история говорит о том, что это скорее был инструмент прогресса и двигатель прогресса, русское крестьянство. Потому что, извините меня, кто Сибирь-то освоил? Кто Сибирь освоил? Кто шел следом за Ермаком? Вот буквально следом, иногда вместе с ним.
Ну и вплоть, до, скажем, до Столыпинских реформ.
Конечно. Кто шел? Шел землепашец. Шел крестьянин. То есть, когда где-то рубили острог, буквально в этом же году или на следующий год рядом появился крестьянин, который вырубал делянку в лесу или находил полянку и засевал рожью. И заводил корову, и заводил курицу. Кто освоил эти огромные пространства от Урала до Тихого океана, эти тысячи километров? Это что, не прогресс? А кто освоил дикое поле к югу от леса? Северное Причерноморье, Нижний Дон, Нижний Днепр, Запорожская Сеча. Кто они были такие? Казаки-то те. Воины, крестьяне, воины-хлебопашцы, которые могли собираться в войско и давать отпор или куда-то идти воевать. И одновременно Тараса Бульба помним же? Помним эти курени, помним это...
Воин-хлебопашец, это уже и Дон, да. Тоже, это любой фронтир.
А Урал?
Любой фронтир. А Урал, да.
А сибирские казаки, которые были вдоль Амура, да. И хранили эти границы. Поэтому, вот знаете, представлять крестьянство, в том числе русское крестьянство, российское крестьянство...
Но оно очень разное.
Консервативной силой, да не так, оно бежало. Вот я, кстати, здесь нашел интересную цитату. Да, о Столыпинское переселение, это же вообще фантастика. С 8 по 14 год 2,5 миллиона крестьян. Добровольно, подчеркиваю, добровольно, с женами, детьми. Мой прадед, моя прабабка были столыпинские переселенцы. С пожитками.
Они недавние там были, да?
У меня еще одна ветвь, еще более древняя. Там чуть ли не с конца 18 века. Но вот эта ветвь, эта ветка как раз начала 20 века. 2,5 миллиона. И Сибирь была колонизирована, 90% это была вольная колонизация. Вольная. Но не каторжане, не ссыльные, они там тоже были.
Ну, вот есть вольные крестьяне,
да.
Есть, которые да. Устанавливаются. А да. Вот какой, скажи мне, при всем этом, вот отношение их к власти? Ну да, они пошли. Вот при Столыпине пошли.
Многие бежали. Вообще бежали. Вообще бежали. И на самом деле Сибирь была вольным краем. Вольным краем. Я вот сейчас найду цитату замечательную, которая мне очень понравилась по поводу того, как воспринималась Сибирь тогда. Ой, черт, не могу найти.
Ну ладно, вот смотри, да. Вот смотри, есть заселяемые места, есть крестьяне, тогда то, что ты рассказываешь, это инструмент экспансии такой вот. Угу. Это инструмент заселения, даже я бы сказал, освоения всего. А вот происходит политическая перемена.
Извините, я нашел, можно я прочитаю?
Да, давай.
Значит, идет разговор между горожанином и старым сибиряком, крестьянином. Угу. И горожанин откуда-то, то ли с Москвы, то ли с Питера, спрашивает: слушайте, чего там у вас в Сибирь, чего туда все едут, что там медом намазано, чего там хорошего у вас в Сибири? А это 19 век. И вот крестьянин, да, старик Дмитрий Кузьмич Кухарев, вот автор цитаты, Дмитрий Кузьмич Кухарев, сибиряк. И вот его цитата. Спрашивает его этот вот городской, типа вас вот. Чем же вам нравится Сибирь? Это глухая, таежная страна, спрашивает его городской. А старик говорит: так а что ж у вас в матушке России-то хорошего? Кругом жандармы, да палки, унижение, да изгальство, подневольность да неволя. Человек там ничто в России, хуже скотины какой. Все его лупят да приговаривают. Свободы там нет, мил человек. А тут, в матушке Сибири, вольность для человека есть. Посмотри кругом. И просторы, и земли, и реки, и леса. Власть притеснительная, слабая, супротив российской. В зубы никто не тычет, в глаза не колет.
Так.
Хочешь – хлебопашествуй, хочешь – рыбач, хочешь – охотничай, хочешь – идти на вольную, куда глаза глядят.
Нормально.
Как вам реклама Сибири?
Да, отлично. Вот.
А по-моему, она не утратила актуальности, вот, глядя на сегодняшние события.
А что Сибирь? Да. Так вся страна осваивалась. Вятские земли также деревни от деревни
отпочковывались. Правильно.
И так все и заселялось. А сейчас наоборот, деревни все умирают и вымирают.
Когда был Грозный, когда была опричнина, народ стал разбегаться во все стороны. Кто-то бежал на юг, кто-то бежал с Зауралья, люди осваивали новые земли. Ну, как можно говорить, что крестьянство на Руси – это тормоз прогресса, когда все ими освоено, все ими распахано, все ими все облазили, все объездили, везде построили деревеньки, куда не сунешься деревеньки. Вот. Это да, же все да, люди, да, это не правительство делало, правительство поощряло, да, столыпинские реформы поощряли, но народ-то снимался со всем скарбом, ехал сам, потому что в Сибири давали 30 гектар земли на душу. А в европейской части средний был 3 гектара.
Вот ты сказал ключевую фразу. Давали землю. Крестьянин, да. Земля. Давали, да,
давали землю.
Делай, осваивай.
Делай, хочешь. Осваивай. Да.
Делай, осваивай. Когда бежали, и даже вот при советской власти, когда вытесняли крестьян, причем разных крестьян, будь то там крепкие староверы, крепкие толстовцы и так далее, их выселяют, а никто, кто не умирает по дороге, они тут же начинают рубят дома, да. Распахивают, да. Здесь заводят скотину, да. И начинают, да. Крепко жить. Потом новая волна,
да.
Приходят чекисты, их туда дальше куда-нибудь на север или на северо-восток. И пока все не вымрут, в общем, так и заселялась, Карин.
Да, вопрос. А вот если вы, Владимир, считаете, что крестьянство – это не то, что не тормоз прогресса, но еще и как бы, да, инструмент прогресса в России, почему о крестьянах никто не думает никогда, о политике?
Вот сейчас задумались.
Это кто?
У нас один главный политик. Он только что сказал, что ой-ой-ой, надо бизнес на селе поддерживать, надо фермеров поддерживать.
Ой.
Видимо, задумались о продовольственной нашей зависимости от актуальных врагов. Вот. Надо же кормиться чем-то.
Но это сказать легко. Для этого нужна система
для
и банковская,
чего,
и
да.
Налоговая. И еще... И еще пересилить невероятную совершенно зависть. Ты же помнишь, сколько в 90-х годах и жгли фермерские хозяйства, которые устанавливались.
Ну, на самом деле, политики всегда думали о крестьянах. Вот в материале Кирилла же он правильно сказал, что большевики не получили бы такой поддержки, если бы не было
декрета о земле. Но вот большевики, мне кажется, были единственными, кто...
Да, они получали землю.
Почему?
Более того,
это могучая эсеровская программа.
Они же взяли у эсеров.
Конечно. Да. Эсеры, которые до всех революционных, взяли от всех революционных движений, которые шли даже еще до реформы, до освобождения крестьян. И вот эта вот аграрная программа, прежде всего, дайте землю, прежде всего, обеспечьте крестьянина, он обеспечит вас. Это ушло вплоть до эсеров. И эсеровский лозунг взяли
почему большевики. Почему у Столыпина был такой успех? Потому что Столыпин не просто пообещал по 30 гектар каждому, кто в Сибирь переедет. Он еще давал субсидию на переезд по Транссибу. На железную дорогу была субсидия. Плюс давал банковский кредит на обустройство хозяйства на новом месте. И еще, что очень интересно, по декрету Столыпинскому людям оформляли землю сразу. То есть давали бумагу. То есть просто приходил землемер, делали карту, то есть делали землеотвод, и тут же давали бумагу, что это в собственности у семьи. В европейской части такого не было, а в Сибири это было. Поэтому 2,5 миллиона человек поднялись и поехали.
Ну хорошо, Столыпин, эсеры, большевики, ну да. А дальше-то, вот вы когда занимались активной политической деятельностью?
Я очень активно этим занимался. Я когда был вице-губернатором Алтайского края, это был 91-93, пока я в Думу не избрался.
Вот что вы
сделали? Мы очень активно фермеров поддерживали.
Да?
У нас было тогда 6 тысяч фермеров в Алтайском крае. Это была самая большая фермерская такая, нельзя сказать популяция, как слово не могу подобрать. Самое большое количество фермеров, одним словом, в каком-то отдельном субъекте Российской Федерации. Вообще тогда была мода на фермеров в начале 90-х годов, и казалось, что фермерское движение, оно вытащит наше сельское хозяйство из трясины. Но не вытащило, потому что не довели эту реформу, как и все другие, до конца, и остались бывшие колхозы, потом они переименовались в ООО, и потом это все. И до сих пор у нас, если не ошибаюсь, всего 1% земли оформлен в стране. 1%. Можете себе представить? А как можно вообще строить земельные отношения, земельный рынок, вообще развивать сельское хозяйство?
Значит, это не только в землях Академии наук.
1%.
А и везде.
Везде. Вообще, и городские земли тоже. Да. То есть у нас на самом деле все уперлось в то.
Володь,
вот я помню, сейчас в Грузии мне рассказывали, что они лет 8 мучились. Ну, Грузия маленькая. Это же огромная задача сделать кадастр всей земли. Представьте себе. Все описать, все измерить, все нарисовать, все оформить и так далее. Все оценить. Это огромная работа. У нас конь не валялся, что называется. Близко даже.
Вот смотри, Володь, вот такая вещь. Это у нас крестьяне, вот у нас постоянная вся история получается так. Это история некого перехода освоения. Это история пространства еще ко всему. Освоение вплоть до самых дореволюционных времен и даже послереволюционные, ведь постоянно посылали кого-то куда-то, совершенно другие методы, но посылали люди что-то куда-то поднимать и осваивать. А маленькие страны, например, та же самая Франция, потому что вот мы начинали с шуанов, в своем маленьком полуострове, вот это Британь, где люди говорят на совершенно другом языке. Где люди привыкли к тому, что вот король это где-то там, и есть свой сеньор, есть свой кюре. И так должно быть всегда. Это вот система, вот такая абсолютно семейная система. И ее не надо трогать. Не надо к нам присылать комиссаров, не надо нас учить. Вот давайте мы здесь будем. А вы приходите, закрываете нам церкви. Берете в солдаты, чего никогда не было. Именно, чтобы воевать неизвестно где там, на востоке страны. Вот никогда так не было. И вот здесь поднимаются крестьяне.
Ну и у нас так
во Франции,
было. И у нас
Мексике.
Было. И
у а нас где так... у нас? У нас, вот скажи мне, пожалуйста, вот еще один аспект до того, как мы посмотрим, поднимались ли у нас крестьяне во время революции. Получалось так. Были ли они действительно, что поддерживали крестьяне тогда? Это было очень мутная
там получилось,
история.
Кирилл об этом правильно сказал, получилась двухходовка такая. То есть сначала декрет о земле и массовая поддержка крестьянства. А затем крестьяне стали эту землю брать. То есть по факту они ее взяли. А затем пришли большевики и стали забирать хлеб.
Все.
Продразвёрстка, да. И тут крестьяне поняли, что как-то одно с другим не бьется. И пошло огромное сопротивление. Реакция Ленина, мы знаем, какая была на это. Он отменил военный коммунизм бухаринский, ввел НЭП.
Но мы еще послушаем Ленина середняки.
Да, он ввел НЭП, пусть на несколько лет появились рынки. появилась возможность сбывать зерно на рынках, другую продукцию, как-то крестьянство успокоилось на какое-то время. До коллективизации. Когда началась коллективизация, то Сталин ее проводил жестокими методами, мы знаем. Кстати, тоже это связано с моей малой родиной, с Алтаем. Сталин приехал туда, дай бог памяти, то ли 28-й, то ли 29-й год. Он был в Барнауле. И он выступал перед партактивом алтайским в Барнаульской филармонии, которая до сих пор, это здание есть, и этот зал, где он выступал, есть такая замечательная фотография, где Сталин сидит в центре, кругом чекнер 200 в гимнастерках там, этих самых партийных активистов. Потом он поехал на юг Алтайского края и посмотрел, как живут крестьяне. Это была, кстати, зима. И он обнаружил, что зерно-то у людей есть, у крестьян, а они его не сдают. И после этого, после поездки на Алтай, он принял решение о насильственном изъятии. О насильственном изъятии зерна. Но к тому времени уже были очень сильные органы карательные. К тому времени уже была сильная армия. И у крестьян просто к тому времени не было шансов сопротивляться. То есть в 1920-21 году еще советская власть не набрала такой карательной силы. А 1929-30 год, когда пошли изъятия, вторая продразверстка, по сути дела. Сил уже не было.
Владимир Рыжков, мы говорим о крестьянстве и о крестьянском сопротивлении, разного рода революциям и вот шибки крестьян с властью. А мы поговорим об этом после перерыва.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, мы продолжаем программу «Дилетанты». Это совместная программа журнала «Дилетант», радиостанция «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь». Карина Орлова, Сергей Бунтман. У нас в гостях Владимир Рыжков. Но мы сейчас вот перейдем именно к российским вот вопросам, проблемам, проблемам сопротивления. И вот этой, ну я не знаю, замысловатой политики, которую вели большевики, и к чему она привела в ошибки с крестьянством, и кто это начал, и кто это продолжил. Но давайте послушаем сейчас как раз Владимира Ильича Ленина, полторы минуты мы послушаем, о середняке. Он дает определение середняка, которое все знают без, мне кажется, со школьных времен, а кто не знает, но это тот, кто не эксплуатирует чужой труд, но зажиточный крестьянин, который сам работает. Очень, как всегда, хитрое определение. Так вот, позиция середняка и отношение с середняком, вот Ленин об этом говорит.
Понятно, что средний крестьянин не может сразу встать на сторону социализма, потому что он твердо стоит на том, к чему привык, осторожно относится ко всяким новшествам, проверяет сначала делом, практикой то, к чему его зовут, не решается изменить свою жизнь, пока не убедится в том, что это изменение необходимо. Именно поэтому мы должны знать и помнить, и проводить жизнь, что рабочие коммунисты, появляющиеся в деревне, обязаны искать товарищеских отношений с средним крестьянам. Обязаны устанавливать товарищеские отношения к ним. Обязаны помнить, что трудящийся, который не эксплуатирует чужого труда, есть товарищ рабочего, и с ним можно и должно достигнуть добровольного, полного искренности, полного доверия союза. На всяческие меры, которые предлагает коммунистическая власть, надо смотреть таким образом, что они являются лишь советом, указанием среднему крестьянину, предложением ему перейти к новому порядку. И только совместной работой, испытывающей эти мероприятия на практике, проверяющей их ошибки, устраняющей возможные ошибки, достигающей соглашения с средним крестьянином, только такой работой будет обеспечен союз рабочих и крестьян. В этом союзе вся главная сила и опора советской власти. В этом союзе залог того, что дело социалистического преобразования, дело победы над капиталом, дело устранения всякой эксплуатации будет доведено нами до победного конца.
Ну вот, Ленин. Ленин
вполне говорит. Дружелюбная речь.
Дружелюбная речь, да, конечно. Надо, да. Надо было
какой это,
здесь
20-й,
середняк. Это,
какая дата,
это...
20-й, 21-й?
Что?
Какой год?
20-й, это 21-й уже. 21-й. Это уже после отмены продразвестки. Угу. А, он говорит о съезде партии. Он говорит о 10-м съезде.
Вполне неплановская речь. обосновывающая
речь политику. Речь-то идет НЭПа. О чем? Какой там середняк?
Я
речь идет
сказал,
о сохранении христианства.
И я бы даже сказал, что это вполне себе программа китайских коммунистов 79-й, 80-й, 81-й год.
Дэн Сяопин. Ну, конечно. Это...
Ровно та же логика.
Ну, как надо было разрушить сельское хозяйство, чтобы говорить вообще... Потому что здесь, когда говорит он середняк, он говорит, что это просто крестьянин.
Да,
вообще.
Конечно, конечно.
Вообще.
Конечно.
Да.
У меня вопрос.
Да.
А как крестьяне относятся с властью? Как они к ней относятся? Потому что существует такое, мне кажется, устоявшееся мнение, может быть, среди большинства, там, оно и может быть не самое правильное, но что крестьяне патриархальны, консервативны, что они всегда поддерживают власть. Вот. Это правда или нет? Вот.
Ну, наша история, вот даже последние 20 лет, это не подтверждает. Точнее, и подтверждает, и не подтверждает. В 90-е годы, когда Ельцин был президентом, как голосовали крестьянские регионы? Они хоть раз его поддержали?
Нет.
Ни разу. А вот это тоже парадокс. Они голосовали за коммунистов, за КПРФ, за тех самых коммунистов, которые их в бараний рог согнули.
Они голосовали за колхозную
систему, к которой они привыкли, претерпелись, и которая тоже была определенной сделкой между советской властью и крестьянством. То есть там же помимо полурабского, полукрепостного состояния, там же были дороги, школы, дома культуры.
Еще, также, по-моему, воровали неплохо.
Да. Это была такая сложная система симбиоза советской власти и крестьянства.
Но да. Она очень далека была от сельского хозяйства, я тебе скажу.
Ну, как-то все-таки.
Чаще всего.
Ну, как-то все-таки.
Чаще всего.
Но все-таки как-то. Да, были колхозы-миллионеры.
Нет, были мощнейшие колхозы.
Да, я вот сам, например, часть детства провел в Шипуновском районе Алтайского края, который был богатейший район с прекрасными урожаями, с колхозами-миллионерами. Действительно, там было чем гордиться. Вот реально. Эта социальная сфера была такая, что сейчас любой бы позавидовал тому, что было там. Это реально так, я это помню, я это видел своими глазами, будучи ребенком. Вот, поэтому, когда пришли 90-е годы, и эта система налаженная, к которой уже претерпелись, привыкли, рухнула, люди стали держаться за старое. А старое был коммунизм, была советская система колхозная. Поэтому здесь все сложнее. Крестьяне не всегда за власть и не всегда против власти. Мне кажется, все зависит от конкретных обстоятельств.
А за что они? Может быть, они просто...
Они за себя.
За себя?
Они за себя, да.
А почему же их никто
никогда... Они за себя, они за свою землю, они за свою семью. Они за свой...
То есть их что, невыгодно использовать власти? Ну, в хорошем смысле.
А сейчас их используют, сейчас их по полной используют.
Правда?
Сейчас как раз самые высокие проценты за власть в сельских районах.
Серьезно?
Да.
А что, у нас есть сельское хозяйство?
Сельское хозяйство есть. И есть, самое главное, сельское население.
Ну, вот население,
и
да,
как раз хозяйство... сельское население, оно больше всего зависит. Это социологи очень хорошо знают и часто описывают. Нынешнее сельское население больше всего зависит от власти. Больше всего. Потому что там во многих случаях большинство давно уже пенсионеры в сельской местности. Молодежь уехала. Пенсионеры получают пенсию. То есть они полностью жизненно зависят от государства.
Так это и подтверждает слова о том, что сельское население и... есть, а хозяйство-то нет. Иначе бы не зависели.
Более сложная картина, на самом
давно
деле.
Давно ведь зависели.
Более сложная картина, на самом деле. Вот если взять Алтайский край, она гораздо более сложная. Есть фермеры частные. Они довольно активные. Вот у меня даже с собой, могу показать документ, датированный 28 апреля этого года.
28 апреля, оно еще не наступило.
8 апреля.
А, 8.
Вот Александр Вайс, это исполнительный директор Союза фермеров Алтайского края. Вот прямо они заявление делают, чего им надо, чего им не хватает. И вот они говорят, что у них вот рост производства больше, чем у колхозов. На 14% они растут в среднем. То есть они живут.
Но мы говорим,
рядом с ними есть...
А рядом с ним есть абсолютно
вот
депрессивное, клиентское.
А рядом с ним есть еще одно явление очень интересное. Например, есть и на Алтае, и во многих других регионах, когда горожане, городские бизнесмены, берут в аренду большие участки земли, закупают Джон Диры и Клаасы, то есть западную технику.
Угу.
И это совершенно космические технологии. Я не шучу. Я ехал один раз в таком тракторе компании John Deere. И перед штурвалом лежал планшетник.
Угу.
А рядом стояла коробочка GPS.
Да ладно?
Да. И он не прикасался к рулю.
Вообще?
Вообще.
А зачем он там нужен?
Резиновый валик управлял рулем. И погрешность превысили льна точечным, а льняное зернышко, оно крохотное, как маковое почти. Значит, и вот благодаря GPS-у этот Джон Дир шел с отклонением не более 10 сантиметров по огромному полю. И это комплекс, который работает круглосуточно в три смены. И когда надо, к нему подъезжает заправщик, заправляет баки. И когда надо, к нему подъезжает грузовик с семенами, загружает бункер с семенами. И когда надо... А зачем там сидит механизатор? А он контролирует работу всех систем. И как летчик на автопилоте. И он вмешивается в процесс посева только тогда, когда что-то какое-то там происходит, камень попал, он там слезет, его уберет и так далее. Поэтому это все гораздо более... То есть, есть частные фермеры, у которых 50 гектар. Рядом с ними ООО, которые гораздо хуже, и где там хозяин разворовывает. Через поле это городские ребята, которые взяли это поле в аренду, и там космические технологии с GPS-ом. И при этом вся эта земля не толком не оформлена.
Угу. А это мы про Алтай говорим
это
только?
Это мы про Алтай говорим.
Нет, это есть.
Это есть в Кубани, это есть в Ростове. У нас есть огромный... А я вам скажу, а другая картина. Я был в Саратовской области и ехал по, дай бог памяти, тык-тык-тык. Короче, по восточному, вот к востоку от Волги, в сторону Казахстана. Там такая плоская равнина. И по правому берегу я ездил. Я ехал 60 километров от райцентра до Саратова. Эти 60 километров заросли молодыми березками и ельничком. То есть поля, которые 20 лет никто не пахал.
Ну вот, Володь,
60 смотри. Километров подряд брошенной земли, которая раньше распахивалась и обрабатывалась. Вот вам разные картины.
Вот абсолютно разные картины. Да. Но есть еще то, что сделала советская власть с крестьянством в его лучших проявлениях. Скажем, по отношению к сельскому хозяйству. То есть самых производительных, самых... Решая политические задачи, вот расказачивание, например.
Не, ну она просто уничтожала.
Просто уничтожала?
Я приведу вам пример опять с Алтая. Все знают великолепного русского писателя Василия Макаровича Шушина.
Да.
Да? Знаете такого?
Конечно.
Его Чудиков замечательных, рассказ «Срезал» и так далее. Он из села Сростки, недалеко от города Бийск, на берегу Катуни. Великолепное село. Великолепное. С прекрасными почвами, с прекрасной рекой, рощей, изумительной красоты места, гора Пикет. Когда началась коллективизация, 300 мужчин в одну ночь погрузили и увезли на север, где они сгинули. В том числе один из арестованных был Макар Шушин, его отец. Он был репрессирован. То есть, самых крепких хозяев села, процветающего, просто уничтожили. Это только один пример. А сколько было таких сел? А Голодомор, который уничтожил миллионы людей?
Это все понятно. Но почему же? Это да.
И как они могли сопротивляться этому?
Нет, никак.
Без оружия?
Почему за последние 20 лет вообще что-нибудь было сделано для крестьян?
Последние 20 лет идет хаотический процесс, который я так примерно описал.
Значит, да.
Земля
да.
поделена между мелкими фермерами, которые работают в основном хорошо. Поделено между городскими бизнесменами, которые, часть из них уже сгруппировалась в крупные агрохолдинги, агрофирмы крупнейшие, которые обрабатывают десятки тысяч гектар. Вот, например, мой хороший знакомый Александр Лебедев.
Угу.
А у него в Тульской области картофелеводческое хозяйство. И, как он говорит, это крупнейшее картофелеводческое хозяйство Восточной Европы. Ну, а что это значит? Это значит, что огромные площади сельхозземель арендованы. Может быть, выкуплены, я деталей не знаю. Закуплено современное западное оборудование. Построен картофелехранилище. Закупается семенной, простите, материал.
А кто у него работает, интересно?
Местные, да? Местные, да. Вот. И у него директор фирмы, бывший, кстати, депутат Госдумы, он сам туляк. Он работает. Работают местные. То есть, вы думаете, тот комбайнер, с которым я ехал на Джон Дире, он откуда? Он с соседней деревни.
Угу.
Другое дело, что вот этот, его обучили, он прошел курсы, он знает эту технику, он умеет с ней управляться. Он современный человек. Мы с ним едем, делать нечего. Ну, трактор едет, руль крутится сам. Кругом красота, поля, перелески. Вот. Это был, как сейчас помню, Калманский район Алтайского края. Мы едем с ними и болтаем. А как вот семья, как живешь, сколько зарабатываешь, какая зарплата, как тебе работа, нравится, не нравится. Оказывается, родной брат в Германии. И там каждый день вечером они с ним разговаривают по скайпу. Вот он, крестьяне современные.
Слушайте, ну понимаете? Это же пример один из сказки.
Нет, но это пример.
Да.
Я вам показываю тенденции, которые сейчас есть в России.
А это тенденция или просто частный случай?
Это тенденция. Но тенденция еще вот в чем. В этом же селе работают на таком уровне, в такой фирме от силы 20 мужиков.
Вот, а остальные пьют?
А остальные пьют.
Ну, вот,
либо отходники.
А сколько на одного работягу на селе приходится гопников и алканатов?
Вот. То есть, смотрите, что сейчас происходит. Молодежь старается уехать в город. То есть, модель поведения молодежи сейчас, как правило, поступить в институт в городе, закончить и остаться в городе. Возвращается очень мало.
Да, честно говоря, так
везде... Работящие мужики есть в деревне. Есть работящие мужики. Я их много видел, много знаю, разговаривал. Вот один из примеров я привел. Есть опустившийся, то, что Ленин назвал опустившийся элемент.
Угу.
Люмперский элемент.
Ужас.
Есть, да. Есть очень много пенсионеров. На селе очень много пенсионеров, потому что им ехать некуда. Они получают пенсию. Та пенсия, которая сейчас их устраивает, потому что на фоне других селян они зарабатывают прилично, пенсионеры, да, поверьте мне, на фоне всех остальных.
Потому что идет повышение, хоть небольшое, но повышение,
постоянное. И потом, Карин, не забывайте, что пенсионеры, которые живут на селе, они себя кормят. У них огород, у них корова, у них картошка своя. У них смородина своя, у них огурчики свои.
То есть минус раз, два, три раза.
Минус расходы, да. Дрова они себе сами заготавливают.
Что-либо мы
грибы они сами солят.
В разных странах с вами вот лично. Потому что вот я езжу по России, ездила несколько раз. Едешь, и это просто вся какая-то разруха. Может быть, конечно, если там в Туле
разница
проедешь.
Есть, конечно.
Едешь во Францию,
я же вам говорю, я в Саратове ехал, 60 километров брошенных полей.
Да.
И я потом саратовским журналистам сказал, что я такого еще не видел, потому что, не видел я такого. Нет такого в других местах. То есть, еще зависит от региона, еще зависит от района. Едем в Саратовской области по дороге. Он говорит, знаешь, что мы сейчас проезжаем? А я смотрю, ничего вокруг нет, просто поля, кусты. А здесь, говорит, еще 5 лет назад была крупная деревня.
Угу.
Я говорю, а куда же она делась? Говорит, все уехали, а материал растащили. Вот просто вот чистое поле, а еще 5-6 лет назад, не помню название, Петровский район Саратовской области. А и была деревня, нет ее.
Слушайте,
здесь произошло...
И поля не обрабатываются.
Здесь произошло несколько у нас, конечно, таких характерных вещей. Вот то, что говорит сейчас Карина. Вот я еду во Францию, я еду в Испанию, везде там крестьяне, фермы, поля и так
конечно,
далее.
Конечно, сразу
совершенно видно. Верно. У нас произошло уничтожение невероятное совершенно, как класса не кулачества, а как класса крестьянства. Получились работники сельского хозяйства некие. При развале вот этого коллективного сельского хозяйства уже последние следы исчезли. Значит, нужно делать сельское хозяйство как некую индустрию. 1-3%, вот Дмитрий прав, 1-3% прокормит всех. А крестьянский класс – это прошлое.
Проблема в том, что у нас…
Это традиция. Но у нас 20... ни одна революция, кроме…
Проблема в том, что у нас 20%
кроме нашей Кампучийской не убило…
20% живет население.
Вот. А это другое дело.
А это школы. А это больницы. Это вся социальная инфраструктура. Их куда девать? Что с ними делать? Проще всего было бы нарезать землю на 5000 участков и отдать 5000 крупных агрохолдингов. А с народом чего делать? И в этих 5000 агрохолдингах будет работать 1% населения.
Нет, нужно частное развивать.
Вот. Ну, поэтому
социальная
поэтому это очень сложная задача. Здесь надо очень осторожно к этому подходить. И, к сожалению, вот действительно 25 лет, и мы так ничего внятного в этой области не сделали.
А почему? Можно объяснить, почему?
Да не до того нам.
А до кого? А для
у нас то дефолт, то Крым.
Крым – это великая счастье.
До того ли нам сейчас?
Да.
Как в том анекдоте, если завтра война, а я уставший.
Да, я уставший, да. Вот Сергей говорит, закройте границу для импорта, и крестьяне начнут работать.
Нет, это моя любимая просто, совершенно. Мне кажется, умрут с голоду.
Это моя любимая.
Я думаю, что крестьяне просто будут в 10 раз продавать дороже то, что они сейчас производят. Кто-то пишет Сергей.
Да, Сергей.
И вы, Сергей, за булку хлеба последнюю денежку отдадите.
Ведь это начинается... Знаете, я знаком с сельским хозяйством, советским, вот, и все-таки достаточно близко. Я в нем участвовал, в этом сельском хозяйстве.
В каком качестве?
В качестве батрака. Нет, не на картошку. Помидоры и арбузы Астраханской области.
Ну, а мы на картошку ездили.
Любимая территория 4 лета подряд.
Что,
я тебе скажу, что это было. Та же самая депрессивная картина.
Воровство. Попробуй,
это называлось «Женщины работают». Работали женщины, старики и маленькие дети. А мужское население здоровое появлялось только после заката.
Да, все вот.
Когда это, жара это... спадала, они на мотоциклах приезжали.
Да, Влад? И, вот, все написал.
Все написал, да.
И что? И вот поэтому они и научились.
И это страшное разрушение, это клиентское идет, получилось.
Идет все-таки хаотический, но некий процесс. Значит, появляются агрофирмы. Как мне один объяснял приятель, говорит, ты пойми, говорит, это же экономика. Я говорю, а в чем экономика? Ну, ты бросаешь одно зернышко, вырастает 12. Посчитай. Бросаешь одно, ну, еще раз, ты бросаешь одно зернышко, вырастает 12.
Так.
Какая прибыль? Да, понятно, что нужно еще бензин, там, чтобы его бросить, там, довезти, увезти, но, в принципе, это выгодный бизнес в хороших руках. И экономика берет свое. То есть постепенно появляются фирмы городские, которые берут землю и ее обрабатывают. Вот Лебедев пример. Да, москвич обрабатывает землю в Тульской области, выращивает какие-то адские количества картошки.
Да какие-то чистоков.
Москва не сразу строилась. Второй вариант. Вот выбивали крестьянство 70 лет, а фермеры частные есть. Это самые настоящие крестьяне, вот, которые из этих деревень.
Да, есть, конечно, в Московской области, я вот знаю. Есть итальянец, приехал.
Нет, и русских очень много. Нет у нас на Алтае итальянцев, ни одного не знаю. Может быть, есть поискать.
Слушайте, Алтай, возможно,
6 тысяч фермеров, они же все местные.
Он скрывается. Володя, еще местные, смотри, вот главное, вот в современных условиях, главная сила антиглобализма – это крестьяне. Вот тоже, крестьяне – это не тормоз прогресса. Крестьяне, потому что это задевает их интересы.
Да, они конкретные люди.
Это мимо нас.
Они не абстрактно мыслят, они мыслят конкретно.
У нас антиглобалисты,
да.
У нас, ну, есть производители сельхозтехники, есть антиглобалисты вполне. Те люди, чтобы как этот самый французский дядька выходил, или там как испанцы помидорами своими загружали, там перекрывали целую магистраль, чтобы не везли из-за границы, интеграция не была. Почему? Потому что им свою продукцию некуда девать. У нас такого нет. Это свидетельствует об уничтожении крестьянства совершенно как такового.
Ну, во Франции сейчас же дикая проблема. Они там просят не запретить импорт овощей, ну, как-то, овощей и фруктов, потому что, но их-то дороже местные, вот еще какая проблема. Но нам об этом еще думать и рано.
Я вам скажу так.
Надо научиться выращивать эти
помидоры. Недавно я видел фотографию Земли из космоса.
Mm-hmm. Это удивительное зрелище.
Видел? Voyager, по-моему, да? Он что-то летел, лет 30, по-моему. И потом сфотографировал Землю с расстояния, там, боюсь соврать, то ли 5 миллиардов километров,
да,
то ли 7 миллиардов километров. Невелика разница. И ты видишь в черном таком небе маленькую песчинку.
Конечно.
Вот это наш дом. Вот осознайте, что мы живем в маленькой двушке. И в этой маленькой тесной двушке Земли, вот, которую можно распахать, и бросить туда зернышко, чтобы выросло 12, очень мало осталось. И знаете, где главный резерв мира? У нас.
У нас?
У нас. Потому что, еще я одну историю вспоминаю, из начала 90-х годов, у нас есть такая Кулундинская степь. Она между Омском, Новосибирском и Барнаулом. Кулундинская степь. Я вижу время.
Не-не-не, я не знаю.
Приехал немец. Приехал немец в начале 90-х годов. Вот, когда еще мы дружили с Западом, значит, и не проводили военные учения на границах, и хотели дружить. Вот. И он размышлял, немецкий фермер приехал из Германии, из Западной Германии. Приехал в Кулундинскую степь, где среднегодовые многолетние урожаи, там 7 центнеров с гектара, 9 центнеров с гектара. Ну, там засуха постоянная, засушливая очень зона такая, дождей мало, поэтому земля хорошая, дождей мало. Поэтому растет такая маленькая пшеничка. Вот. Он говорит, сколько у вас тут урожая? Ну, вот 7-9. Он говорит, а вы мне вот в аренду не сдадите? Те говорят, а на каких условиях? Он говорит, а давайте, говорит, я вам буду каждую осень 15 отдавать центнеров с гектара, а остальное себе.
Да.
Народ так призадумался, говорит, простите, гер такой-то, а вы сколько вообще намереваетесь собирать? Он говорит, ну 20 сходу. Понимаете? К чему я это говорю? Вот эти елочки, которые растут между Саратовом и райцентром, их спилить – плевое дело. А земля-то под ними есть, и земля-то великолепная, и по стране десятки миллионов гектар великолепной необработанной земли. Поэтому все будет. И на самом деле, если говорить о том, где будущее России, как ни странно, то одна из самых перспективных вещей – это наша земля. Потому что, на вот этом маленьком, маленьком шарике это? Последняя пашня, которую можно распахать и получить 40 или 20 центнеров, а население Земли уже 7,5 миллиардов и продолжает быстро расти.
Вопрос,
и все хотят кушать, очень, желательно 3 раза в сутки.
Очень быстро вопрос,
да,
коротко.
Да.
В связи с этим, вот сейчас,
так что
в 2014-м, 2015-м, 2018-м,
да,
вдруг будут выборы президента.
Да.
Это вообще политически выгодно, как бы опираться на вот крестьянство с такой программой
однозначно выгодно.
Выходить.
Я вам скажу даже опять-таки...
Почему же никто никогда не выходил?
Как никто не выходил?
Кто?
Рассказываю.
Только быстро.
Рассказываю.
Быстро, 8 минут.
Мои земляки. Александр Григорьевич Назарчук, Михаил Иванович Лапшин, один из которых был президентом Республики Алтай, второй, второй был министром сельского хозяйства, создали Аграрную партию России.
Все про Алтай. А если вот выйти за пределы Алтая?
Так создали Аграрную партию России, выйдя за пределы Алтая. И эта партия, не помню, то ли 2, то ли 3 раза проходила в парламент. Потому что и сильная крестьянская партия есть, например, в Польше.
Конечно.
И в других странах. И если у нас была бы создана сильная, настоящая крестьянская партия, я вас уверяю, она была бы представлена в парламенте обязательно.
Ну, может быть, вы и создадите.
Я тот еще аграрий.
Вот так у нас получилось крестьянство и прогресс. Тут никаких тормозов нет. Не надо было уничтожать.
Я не считаю крестьянство консервативной силой. Я считаю, что в русской истории это одна из самых прогрессивных и светлых сил.
Но я вообще всегда сила уравновешивающая. Очень много.
И это тоже важно.
Это точно.
Да.
Владимир Рыжков, Карина Орлова, Сергей Бунтман. Это была программа «Дилетанты». Мы с вами встречаемся каждый четверг в это время.
До свидания.
«Дилетанты».